10. Носатое соседство. Служитель подвел меня к лифту, на котором мы спустились в такую сетку коридоров, регулярно пересекающихся, с постоянно встречающимися лифтами, практически ничем не украшенную, очень технически выглядящую. Судя по всему, этот коридорный этаж был способом максимально быстро добраться до нужной части Дворца Академии, а точнее, до лифта к нужной части. Скорее всего, это единственный такой этаж. Лифты были очень быстрыми, с практической невесомостью вниз и чувствующейся перегрузкой вверх. А вот какого-то внутриакадемического транспорта я не замечал, да и служитель ничего такого не предлагал. Что, в общем-то, и нормально. 2 километра Академии, это учитывая коридорный этаж, выходит и не так много. Правда, само наличие коридорного этажа наводит на мысли, что организация помещений Академии создает затруднения в свободном перемещении на всех этажах, но иначе просто не нужен такой отдельный этаж. Впрочем, разберусь со временем, не стал я ломать голову. И тут на меня, ну не то чтобы неожиданно, но с задержкой навалилась радость и облегчение. Меня все-таки приняли, что замечательно. А еще душевная каменюка с этим предательски опасным договором скатилась с души, что тоже очень неплохо. Но в руки я себя взял. Не хватало, как придурку такому на глазах служителя прыгать и радостно орать. А пока я переживал случившееся, Слушка топал, я двигал за ним, и, наконец, дотопали мы до галереи со стеклянной стеной, а противоположная была занята вереницей дверей с номерами. «Ваши апартаменты, господин слушатель», — чопорно оповестил служитель, указывая на дверь с номером 13. «Спасибо, наверное», — осторожно ответил я. «Вы мне их не покажете?» «Нет, служители не проникают на территорию проживания слушателей с момента заселения». «Так, это выходит, жилье есть, но все внутри...» «Блин, Аник знал и к этому меня готовил с детства. Вот же кибержопый тип. Но за это ему даже спасибо. Не слишком горячее и в умеренной форме, внутренне, но спасибо. Потому что для меня подобная форма проживания выходит привычной и домашней. Да уж». «Сожителя вашего еще нет, вероятно, появится ближе к вечеру», — продолжал служитель. «Сожителя?» — удивился я. «Так мало места?» «Места достаточно, господин служитель. Но с основания Академии служители традиционно занимают апартаменты одни на двоих». «В таком огромном дворце с кем-то ютиться?» Недовольно буркнул я под нос, на что служитель никак не отреагировал. «Ну что ж поделать», — смирился я с жестокой судьбой, пожав плечами. «Правильная позиция, господин служитель», — кивнул мне служитель. «Вот что бы я делал без вашего одобрения», — огрызнулся я. «Жили бы без моего одобрения, господин слушатель», — пожав плечами, ответил дядька. «Сложно спорить», — признал я. «А подскажите мне?» «Прошу прощения, но вынужден вас оставить из-за служебных обязанностей. Вся информация об Академии есть в инфотерминале апартаментов, достаточно только авторизоваться. Педель навестит вас с вашим соседом либо вечером, либо с утра, в зависимости от времени появления сожителя. На этом еще раз прошу прощения, но вынужден вас оставить». Развернулся и потопал вдаль, блин. «Ну, ладно, если терминал есть, будем разбираться. Хотя, конечно, селить в одной...» «Ну, ни хрена себе», — охарактеризовал я увиденное, зайдя в дверь. После нее начинался коридор с огромным во всю стену распахнутым гардеробным шкафом. 3 метра шириной и с 10 длиной. Это как бы уже на пару человек для проживания, но не сказать, чтобы тесно. Перегородки можно поставить еще чего. Но коридор был именно коридором, заканчивающийся здоровенной залой, с диванчиками, шкафами и прочим всяким. Более того, помимо широкой лестницы вверх и вниз, сам зал был полутораэтажным. На высоте 3 метров от стен шел этакий балкон, примерно наполовину площади зала. И, судя по всему, там было что-то вроде древней библиотеки, аж с книгами. Этакими стопками листов с напечатанной на листах информацией. Терминала в пределах видимости не было. Хотя мысль о том, что он где-то в библиотеке появилась. Ну, логично выходило. А еще не менее логично выходило, что сосед в таких хоромищах, видимо, именно дань традиции. А то, когда служитель сказал про сожителя, мне представилось чуть ли не конура с двухъярусной койкой. Нет, жил бы и в такой, хрен меня из Академии выживешь. Но, подумав о конуре, закономерно возмутился жлобству, которого, выходит, и не было. Перед тем, как подняться на балкон библиотеку, я проверил наручный коммуникатор. И сеть, именно галактическая, отсутствовалась. Глушилась или что-то такое, Хотя протоколы ближней связи до десятка километров показывали готовность и работоспособность. Поднялся и практически тут же уткнулся в инфотерминал с голопроектором перед здоровенным и даже на вид удобным кожаным креслом, в которое тут же плюхнулся, активировав терминал. Но для начала он у меня поспрашивал, а я ли Галин Безмолвный, а точно ли я желаю заселиться и прочее подобное. После череды тыкания в иконку «Да», терминал порадовал меня регистрацией в академической сети и рангом пользователя «Слушатель Академии без привилегий». Что за привилегии, не знаю, но меня ими хамски обделили с самого начала. Надо будет какую-нибудь гадость сделать. «Когда-нибудь», — хмыкнул я, зарываясь в информационные базы. И через несколько минут убедился, что изучать данные не один день. Масса всяких правил, традиций и прочего. Самое противное, что информация не была систематизирована. И какой-то там парад по случаю визита представителя императора в плане, где кому стоять и какие рожи корчить, находился в одном инфоблоке с регламентом технических работ по обслуживанию инфектусов. Хоть жизненно важные моменты, типа где обед, где учебные аудитории и прочее такое, терминал скомпилировал в программу выручайки и даже не препятствовал ее закачке и установке на браслет. Но я решил, раз уж возможность есть, порыться в хранилищах, поискать чего-нибудь интересное. Не структурировано, да и черт с ним. Важное есть, время тоже. Да хоть правила этой академии или устав, в конце-то концов. В программу ли не на браслете такого нет, а как по мне, должен он тут быть, скорее всего. И принялся я шерстить данные, пролистывая тысячи всяких регламентов и протоколов. Оглядывался между делом. Стеллажи, заполненные бумажными книгами в кожаных разноцветных обложках. Кресла и диванчики, небольшие столики, не на двух, а на десяток человек, судя по мебели, рассчитан этот балкончик библиотека. Хотя вроде бы никаких препятствий к тому, чтобы водить гостей, нет. Интересно, а девчонок среди слушателей много? А то как-то... Но от ударных трудов с горничными на сессионе я отошел. А к хорошему, как говорю я и прочие умные люди, быстро привыкаешь. Так что если подумать, я бы и сейчас не отказался. Хотя хорош, блин. Будет возможность, постараюсь наладить отношения и всесторонне их углубить и расширить. А пока не досуг, так что нечего ерундой страдать, лучше делом займусь. Но дело толком не выходило. Куча всякой чуши, неструктурированной. Может, конечно, в чуши и было что-то интересное и нужное, но я проглядывал по первым строчкам и сразу закрывал файлы, если было неинтересно. На перспективу не самый правильный подход – но я рассчитывал найти хоть что-то нужное и интересное сейчас, а со временем перелопатить все подробно. Короче, не вышло. Одни глупости и фигня, на первый взгляд уж точно. А потом меня отвлекла от изучения физиономия, появившаяся на балконе. Парень примерно моих лет, в вычурной такой янтарного цвета с серебряными вставками одежки, с выдающимся шнобелем. Не огромным вообще, а эпически длинным, с горбинкой такой, узким, выглядящим как клюв хищной птицы. Примечательный шнобель, в общем. А так, парень как парень, только свой выдающийся шнобель он постоянно держал слегка задранным. Но и одежка, и сам факт присутствия этого типа в апартаментах привели к логичным выводам. Это мой сосед. И ариста какой-то, с такими физиономиями не аристам ходить неудобно. Отключил я терминал и даже выбрался из него, потому как мне с этим типом, похоже, крышу делить. Так что вежливость, уж насколько нужная, но принятая, лишней не будет. Ну и за терминалом ему зарегистрироваться надо. А я в округе только один наблюдаю. Хотя я еще толком нигде и не был. Ну, разберемся в общем. «Привет», — поздоровался я.
«Приветствую», — слегка кивнул головой парень, подергав ручками и ножками. То ли припадочный, задумался я, то ли это аристократическое здрасте такое дерганное. Видимо, все таки второе. Дергался он явно управляемо. А всяких там дергунчиков да инквинтусов вряд ли допустят. «Позвольте представиться, сосед. Граф Минольский, протектор теневого сектора Орфея. Себастьян Антуан Мария Сидоров», — выдал этот тип. А я, между прочим, даже не заржал. Сочетание титулов, куча имен и фамилии, ну смешно же. А фамилия древняя, Белоярская, даже есть легенда про ее основателя и какую-то не очень приличную историю с его козой. «В натуре граф?» — с интересом уточнил я. Парень нахмурился, закатил глаза, но решительно кивнул. «В натуре граф», после чего требовательно уставился на меня. «А вы сосед?»
«Сосед, сосед», — покивал я. «Галин Безмолвный», — представился я.
На что парень кивнул, но нахмурился еще сильнее, явно напряженно думая и вспоминая. Наконец, сделав извиняющийся жест, он просто развернул окно броскома. Хорошего такого броскома, получше моего. Но вот нахрен на нем всякие там камушки. Они же функционал не несут, видно. Так еще и делают броском тяжелее и объемнее, неудобно же. А парень покопался в броскоме и уставился на меня непонимающе.
«Простите, сосед, но я не знаю вашего рода. Может, клан?»
С надеждой уставился он на меня.
«Тогда будьте любезны назвать его, если вас не затруднит».
«Род безмолвных, точнее фамилия. Клана нет, да и чем он от рода отличается? И, кстати, давай на «ты», а то нам, похоже, жить тут вместе долго». Моя речь парня натурально завесила. Мало того, что не гудел умом, я даже пригляделся, не пустит ли пар ушами от перегрева. Но пронесло, не пустил.
«Давай»,
— осторожно ответил он после размышления.
«Но я не понимаю».
Почти с обвинением уставился он на меня. «Что же вызвало твое непонимание, граф?» Собрал я всякие знания вежливости в кулак.
«Кто ты, Галин Безмолвный? Если я тебя правильно понял, ты не только не наследный или служивый, но и вообще не потомственный аристократ», — вопросительно уставился он на меня.
«Как-то так», — задумчиво ответил я, решив не озвучивать запутанную историю своего производства хрен знает кем. В смысле, хрен знает, кто был Папахин, но участие в моем производстве он принимал, это точно.
«Значит, ты легионер? Возможно, служащий департамента за выслугу, получивший благодарность императора. Это редко, но бывает и заслуживает только уважения», — торопливо добавил он, как будто оправдывался. «Но в любом случае ты выглядишь не намного старше меня, когда...»
«Вообще почти ровесник. Это... ну, бриться лень», — погладил я подбородок. «Ну, почти так. Уже 2 года щетина растет, густая и мягкая. У нас, блондинов, она вроде всегда такая. Если бороду окладистую отращивать, да неохота, то вот такая в 0,5 сантиметра бородка щетина не мешает совсем, а солидности добавляет». «И не легионер я и не служащий, я исключение», — задрал я нос повыше в натуре графа. «И с титулом родом черт голову сломит», — почти под нос пробормотал я.
«Как скажешь», — задумчиво протянул Сеп, что-то обдумывая.
«И вот по роже его аристократической и глазам видно что». Этот паразит явно прикидывал, как бы на меня скинуть дела в апартаментах. Но, очевидно, для внимательного наблюдателя. Обведет просторы взглядом, закатит глазенки, посмотрит на меня, и выражение такое хитрое проявляется. «Хрен тебе», — отрезал я. «Апартаменты на двоих, оба ими заниматься будем. Это паритетно, во», — припомнил я модное слово.
«Да я даже не думал», —
аристократически врал Сеп, лупая графскими глазами.
«Я, между прочим, знал, что меня ждет с рождения, и прослушал лекции по выживанию в экстремальных условиях, и даже практически...» «А что я смешного сказал?» — возмутился он.
«Это я... поперхнулся и закашлялся», — героически победил я рвущийся наружу гогот.
«Будь здоров»,
— растерянно, но с подозрением уставился на меня парень. «Ага, спасибо», — кивнул я. «Слушай, я только за терминал сел, не успел ничего. Ты что тут в апартаментах и где, знаешь?»
«Естественно», — задрал он нос. «И могу показать, если подождешь пару минут»,
— озвучил он.
«Заодно и разберемся, где чьи помещения. Я думал, что мне достанутся оставшиеся», — порадовался он.
После моего кивка плюхнулся в кресло терминала, а я анализировал результат. Парень неплохой, довольно открытый. Себе на уме, но это, думаю, все аристы так, нормально. На шоковые откровения реагирует правильно. Не орёт и глаза пучит, а обдумывает. «Вообще, конечно, может, все аристы такие. У меня, кроме Гола и сети источников информации-то нет толком. Но пока все выглядит, что мне повезло. Вменяемый сосед, причем довольно общительный. Что вообще подарок? Я, конечно, не дурак и не слабак, конфликты и непонимания решить смогу, но не знаю ни хера, что и как в аристократическом обществе в жизни, а не Гола устроено. А знать не помешает». Тем временем Сеп встал из-за терминала, и стали мы бродить по апартаментам. И прямо скажем, хоромы-хоромы. Нижний этаж – тренировочный зал с тренажерами и площадкой для спарринга. А кроме этого – бассейн, баня, которую Сеп обозвал термой. Ну и всякие там биде с унитазами. В общем, спортивная и сантехническая часть огромная. Второй ярус – уже виденная полутораэтажная гостиная с 2 кабинетами и небольшими спаленками. Ну и второй этаж – жилой. Не кровати, а стадионы –
и гостевые спальни не особо хуже хозяйских. Круто, богато. Вот только нам этот особняк надо вдвоем в порядке поддерживать. И вот в способности мне помочь просмотревшего гола по выживанию в натуре графа я ни разу не уверен. Я на эту тему глубоко задумался, просто махнув рукой на Себовское «Займу это крыло». Впрочем, парень, как выяснилось, идиотом не был. Заскочил в свои комнаты, а через минуту вышел с озабоченной физиономией.
«Галин, слушай».
«Слушаю», — буркнул задумчивый я.
«А ты робоуборщиков не замечал?» — выдал он.
«А ты выживать без них не учился?» — ядовито полюбопытствовал я. Посмотрел на печальную морду соседа и решил не говниться. «Нет их тут, похоже. Вообще технических роботов нет».
«Так провозить технику на территории Академии запрещено», —
почти с ужасом уставился он на меня. «Я почему-то так и думал». «Ладно», — встряхнулся я. «Решим вопрос».
«А как?»
— подозрительно уставился он на меня, явно напрягаясь. На что я чуть не заржал в очередной раз. Парень, похоже, подумал, что я его в уборочное рабство хочу определить. Впрочем, а почему бы нет? «В тренировочную пойдем?» — деловито уточнил я.
«Спарринг?»
— на что я кивнул.
«Решим, кто поддерживает?»
«Бред какой!» — отмахнулся я. «Разберемся, это в смысле должны быть какие-то нероботизированные средства уборки. А если их нет, можно и сделать».
«Да?»
«Угу. Я себе паучка-пылесосика как-то сделал», — гордо заявил я. Не став описывать количество проваленных попыток и прочее. «Сделал же. По инструкции из сети. Просто меня задолбало с тряпкой за терминалом пылюку протирать. С пылесосом туда не подлезешь, так что приходилось в неприличной позе скрюченным тряпкой елозить».
«Это достойно», — по обдумыванию озвучил Себ. «А зачем спарринг?»
«Интересно», — озвучил я. Сосед, подумав, кивнул, и мы пошли на нижний этаж, где Себ снял свои расфуфыренные шмотки, и... Я реально заржал до слез.
«И чем вызван ваш смех, Галин?»
— гневно выпучил глаза и раздул ноздри эпичного шнобеля парень.
«Что в моем виде вас так рассмешило?»
«Мы на «ты» вроде», — хрюкал я. «И не твой, а мой», — заржал я снова.
«Ну, да, забавно», — хмыкнул Себ, правда, явно не до конца поняв причину моего веселья.
«Дело в том, что под мундиром у парня был используемый как нижнее белье костюм. Ну, нормально, для спорта сносно. Только дело в том, что от моего спортивного уникамбеза внешне он практически не отличался. И выходило, что я брожу в глазах окружающих в труселях всем напоказ. Одних труселях. Ну, не совсем, но близко. Смешно, в общем». И надо бы мне гардеробом озаботиться, а то задолбаюсь зубы из ржущих пастей выбивать. Но проржался, снял с себя подсумок и подготовился к мордобою. Он вообще-то в плане налаживания отношений не лишний, а вот так, без злобы и обид, вообще замечательно может выйти».